Салют, меня зовут Крис, и, как вы давно знаете, у меня проблемы со сном, из-за которых я не могу засыпать в тишине. И также вы знаете, что обычно меня и многих из вас каждый раз укладывает спать Настя одной историей одной акулы. Но сегодня у нас с вами не очень стандартная ситуация. Дело в том, что Настя недавно улетала на коррекцию зрения, и ей несколько недель до операции и несколько недель после нее было рекомендовано не напрягать зрение и не носить линзы. Но те, кто подписан на телеграм-канал, и так в курсе. Поэтому мы решили пока что выложить в общий доступ один из бонусников. Ну, чтобы вы не заскучали. Бонусник этот тоже необычный. Это был наш такой экспериментальный бонусник. Но именно им Настя почему-то решила с вами поделиться. Сейчас ей уже лучше, не переживайте, зрение восстановилось. Читать и писать она уже может и потихоньку готовит для вас новые истории. А пока она их готовит, я предлагаю вам послушать историю жизни Зигмунда Фрейда.
Привет, Крис, привет, ребята. Хочу вас поблагодарить, что слушаете мой подкаст и даже добровольно платите мне за это деньги. Я это очень ценю. Герой моего основного рассказа – Стефан Цвейг, и раз уж мы с вами в Австрии, то я решила, что и тут расскажу про австрийца. И, конечно, он больше известен не как писатель, но фигурально книги он писал, а значит, вполне годится для моего рассказа. Зигмунд Фрейд. Родился 6 мая 1800...
А я для тебя шутка какая-то, да? Сама позвала меня, значит.
Да.
Не представила. И такая, типа, Зигмунд Фрейд. Такая, ты думаешь, достаточно привет, Крис, привет, ребята, и все. Чтобы вы поняли, обычно я слушаю истории вместе с вами, и, как и вы, иду спать. А сегодня она меня не пустила спать. Она мне говорит, сиди со мной, вот вы можете ложиться спать и слушать историю, а я не могу, я сегодня буду слушать вот здесь, вот так вот.
Да, мне пришлось применить все навыки манипуляции, шантажа и прочих, потому что, если честно, мне было максимально некомфортно оставаться один на один с Фрейдом. И я такая, пожалуйста, посиди со мной, послушай, что я тебе буду говорить. Так что сиди, пожалуйста, и слушай, раз уж согласился.
Женщина-абьюзер, горе в семье. Ну, ладно, на самом деле, типа, действительно мутный тип, поэтому что я тебе могу сказать?
Я просто подумала, что мало ли, если меня понесет, то кто-то должен меня остановить.
Да, ты только мне помедленнее, пожалуйста, говори, я тупой.
Хорошо.
Вот, чтоб я понимал.
Хорошо.
Класс.
Поехали. Зигмунд Фрейд родился 6 мая 1856 года в городе Фрайберг. Сегодня это территория Чехии, а тогда, как и вся Чехия, собственно, это была часть Австрийской империи. Предки Фрейда, отец Якоб Фрейд, жил в Германии, а мать Амалия была из Одессы. Она была на 30 лет моложе своего мужа. Представляешь, да?
Фрейд на четверть украинец?
Выходит, что так. Вот это поворот.
Ты так просто легко это вкинула?
Ой, слушай, сейчас типа... будет маленький спойлер. Это еще не самые странные вещи, которые будут твориться
я
рядом.
Я просто ни разу не видел Фрейда среди, в списке, знаешь, этих главных лиц Украины, там, типа, которые внесли вклад.
Давай вот так, вот он просто был евреем, а Одесса это, в принципе, такой достаточно еврейский населенный
знаем,
пункт.
Спасибо. Вот это мы знаем, в отличие от того, что Фрейд был.
Чудно. Отец Якоб Фрейд имел свой собственный бизнес. Он торговал тканями. И вскоре после рождения Зигмунда бизнес отца стал прям идти плохо. Думаю, что Зигмунд был абсолютно никак не виноват в этом. Просто так совпало. И они практически разорились, вся семья. И им пришлось переехать сначала в Лейпциг, потом в Вену. Первые годы в столице были очень тяжелыми для Фрейдов. Кроме всего прочего, они поселились в достаточно криминальном райончике. Там жили беженцы, жили нищие, цыгане, проститутки. В общем, нищие, цыгане, проститутки.
Отличный сет.
И вот так вот прошло самое детство Фрейда, но постепенно батя взял себя в руки, бизнес стал налаживаться, и они переселились в место поприличнее. Но маленький Зигмунд очень тяжело переносил все эти переезды, потому что в родном городе, где он жил изначально, остался его брат, и он прям тяжело это переносил. Фрейд был первым ребенком в семье, и Амалия с Якобом возлагали на него прям особые надежды. Дело в том, что во время беременности матери Фрейда предсказали, что ее сыну суждено стать великим человеком. Он там как-то родился, знаешь, я читала про это, в общем, в какой-то типа пленке. Это вот такой типа пузырь слизистый из плаценты. И акушерка такая: «Бля, буду, великий чувак вырастет». И, поверив в гениальность Фрейда, родители окружили его особым вниманием в ущерб всем остальным детям, что впоследствии даже наложило отпечаток, по словам самого Зигмунда, на его психическое состояние. Благодаря этому у него развилась мания величия. И сам Фрейд говорил, что, собственно, человек в детстве, которого безгранично любит мать, на всю жизнь сохраняет в себе вот это вот чувство победителя. И иногда это может быть плохо, а иногда, наоборот, действительно там стимулирует успех, например. Всего в семье Фрейда было 7 детей. Но только Зигмунду, только Зигмунду родители уделяли максимальное внимание. Например, у него у единственного была отдельная комната, в которой была керосиновая лампа. Хотя все остальные пользовались тогда свечами, ну, потому что как бы денег не было.
Звучит
ничего не
как
было.
«О боже, какой я несчастный, моя мама меня очень сильно любит».
Да, все так и есть. И поначалу образованием Зигмунда занималась мама, а потом уже и папа такой: «Ну, я тоже тут хочу принимать участие». И он перенял от отца страсть к чтению, читал Зигмунд много, и читал он не детскую литературу. Он изучал труды Канта, Ницше, Шекспира. Шекспира он, кстати, прям особенно сильно любил. Он постоянно его перечитывал уже там во взрослом возрасте. У него всегда были запасены с собой цитаты из произведений Шекспира, чтобы он где-нибудь мог нет-нет да козырнуть
всем
этим.
Никогда не давайте ребенку в детстве читать Канта, пожалуйста.
А то вырастет потом, да?
Да-да-да. Просто ребенок с самого детства такой: «Все, что меня не убивает, делает меня сильнее». И вот я тебе говорила, не ходи на стройку, блядь.
Да. Короче, в 9 лет он поступает в гимназию, и там учится очень хорошо. В 17 лет он ее заканчивает и увлекается изучением литературы и философии. Знает дофигища иностранных языков: немецкий, греческий, французский, испанский, итальянский, английский, полиглот. И несмотря на то, что он с отличием закончил гимназию, что он действительно умный пацан, он не может поступить в любой университет. Вот куда хочет, не может. А почему он
по
не может?
По своей принадлежности этнической?
Да. То есть мало того, что у семьи не особо много денег, плюс антисемитские настроения в обществе. И, будучи евреем, он мог заниматься только коммерцией, юриспруденцией или медициной. Если быть точнее, ремеслом. Просто медицина тогда, ну, это вот тоже такое ремесло. Ему не нравилось вообще ничего из предложенного, но деваться было некуда. И в 1873 году он поступает на медицинский факультет Венского университета. И если раньше он учился там вот в гимназии в своей или самообразовании действительно с очень большим интересом, со страстью, то тут он так без особого рвения, без особого какого-то восторга учится в медицинском. Больше всего его увлекают научная работа с животными, и он изучает нервную систему разных животинок. Он изучал угрей, это было вообще его страстью. Ты знаешь, что не могли очень долго определить, кто угри, мальчики или девочки, и считали их бесполыми. А? Да, угри — это вот те, что у тебя на роллах обычно лежат.
Я понял, да, я понял. Я думал, на лице, что скажешь. Ты что, у тебя на ебальнике, блядь, в зеркало посмотри.
Там угорь. Блядь, какая ублюдская
шутка. Он мальчик.
Так вот, Фрейд действительно посвятил часть своей жизни морским угрям и выявил, что они могут даже менять пол. Представляешь? Не представляешь, а оно так
очень
было.
Очень современные угри, я считаю.
Да. И, значит, Фрейд публикует несколько статей о нервной системе животных. И такой, наверное, этим я и буду заниматься. Но дело в том, что заниматься этим не очень. Потому что как тогда, так и сейчас зарплата ученых была чисто символическим мероприятием. И наукой могли заниматься только очень богатые люди. А Фрейд таковым не являлся. Ему нужно было зарабатывать деньги на жизнь. И в связи с этим он несколько лет поработал под руководством терапевтов. А потом он попробовал себя в хирургии. Ему не особо вообще это доставляло удовольствие, вся эта грязная работа. И он ушел в достаточно такое чистое направление, в неврологию. И надо сказать, что там он достаточно сразу преуспел, потому что в ходе врачебной практики он изучал методы лечения паралича у детей и опубликовал несколько научных статей на эту тему. И вообще, в принципе, первым употребил термин «детский церебральный паралич». И его работы в этой области, собственно, принесли ему репутацию такого вот хорошего врача-невропатолога. Позднее он опубликовал статьи, в которых создал, ну, то есть там не просто описал, а прям создал классификацию детского церебрального паралича. В 1883 году он переходит в психиатрическое отделение, и работа в психиатрии послужила основой для написания нескольких научных публикаций, в том числе это достаточно известная публикация «Исследование истерии». Она была написана чуть позже, в 1895 году, совместно с врачом Йозефом Брейером. И это считается вообще первым научным трудом в истории психоанализа. Последующие два года он еще не раз там меняет специализации, он работает в венерическом отделении, он изучает связь сифилиса с заболеваниями нервной системы, потом он там опять уходит в...
Как больно.
Да, в неврологию.
Начиная с истерии уже.
Кстати, ты знал, что истерия... Вообще знаешь происхождение слова
все,
истерия?
Что бы ты не сказала сейчас, я скажу «знал».
Знал, но забыл. Короче, истерия — это чисто женское заболевание. Тогда так считалось.
Да, да.
Вот.
И это в простонародье бешенство матки.
Это не в простонародье, это реально так и переводится.
Да я знаю, мы же изучали в курсе.
В курсе.
Фрейда, и я читал, я и оно у него читал. Вот. Правда, ввиду своего небольшого возраста я не мог проанализировать какие-то темы, потому что у меня не хватало академической базы для того, чтобы понять все. То есть та база, которая у меня была на тот момент в обучении, какие-то вещи я понимал. Ну, то есть, как бы, когда нам преподавали его учение, на тот момент нам просто преподносили только те его труды, которые уже были не псевдонаучными. Про истерию нам, разумеется, не говорили. То есть мы кекали с этого, нам про это говорили, но такие, ну типа, ну на это не обращайте внимания, вы обращаете внимание вот на вот это. И мы такие, ну окей, ладно.
Короче, в этот период своей жизни Фрейд активно ищет себя и чем бы ему таким интересным заняться, потому что, чтобы ты понимал, он не особо хочет вот в целом заниматься медициной, но он очень хочет стать великим, знаменитым и вроде бы даже как бы ученым. Вот, поэтому он в таком постоянном поиске. И тут он начинает изучать психостимулирующие свойства кокаина. Тогда еще разрешенного, легального. И он его принимает сам. Он дает его друзьям, потому что он верит, что кокаин — это просто чудодейственное лекарство абсолютно от всех недугов. Что он продлевает работоспособность, что он побеждает депрессию. И в ходе вот этих всех экспериментов...
Пока что он нигде не спиздел на этих двух этапах.
Все так. В ходе всех этих экспериментов один из его ближайших друзей умирает от кокаина. Но Фрейду вообще пофигу. Он типа такой, он вообще этого не замечает, потому что он реально думает, что вот эти вот исследования принесут ему известность и славу, потому что нифига себе, что я нашел. Он публикует статьи, где пишет, прям очень подробно описывает положительный эффект кокаина. Он впечатлен болеутоляющими свойствами.
Он начинает использовать его во врачебной практике, то есть давать своим пациентам. Он прям реально пропагандирует. Он везде ходит и говорит, что с помощью кокаина можно вылечить все. Невроз, алкоголизм, наркоманию, сифилис, любое сексуальное расстройство. Вообще все.
Блять, вот, типа, кто мы такие, чтобы его обвинять? Он это делал в 19 веке. В 19 веке я, типа, лично знаю людей, которые, типа, в 2015-м ходили и говорили то же самое просто. Просто у меня на работе.
Как это? Тут надо сказать, что мы не пропагандируем употребление наркотиков и вам не советуем.
Да мы на Бусти.
Все равно.
Покупаете это. Делайте, что хотите. По барабану, на самом деле.
Но...
Вдруг вы в той стране, где... Я откуда знаю, с какой страны вы слушаете? Может, вы слушаете со страны, где это можно?
А что, в какой-то стране сейчас разрешен кокаин?
Какой-то просто не сильно запрещен. Давай так.
Но тогда... В тот самый момент врачебное и научное сообщество такие, типа, Зигмунд, а ты не охуел, нет? Типа...
Так же, как нам товарищ майор сейчас купил выпуск на Бусти.
И, короче, они такие, не, это все твои исследования говна кусок, и через несколько лет кокаин перестал быть легальным, был признан тяжелым наркотиком наряду там с опиумом. Но Фрейд к тому времени уже достаточно активно торчал. У него была уже такая прям зависимость-зависимость. Позже он, кстати, вот старался избегать упоминаний именно о своих вот научных трудах, которые писал по кокаину. Вот, и просил не указывать их в списке публикаций своих. Ну, такой типа, ну ладно, не было. Вы все равно ничего не докажете. В 1885 году он попадает на стажировку в психиатрическую клинику в Париже и работает под руководством Жана Шарко.
Угу.
И Фрейд, он возлагает просто огромные надежды на эту стажировку. Он такой, блин, вот это точно теперь то, что принесет мне успех. Ну, потому что в то время Шарко был со своим этим душем крутой чувак. И в то время... Угу.
Это душ, который против истерии, да, использовали?
Ну, да, 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 да.
Да, я помню такую штуку, да.
И в то время он писал своей невесте, что я отправляюсь в Париж, я стану великим ученым и вернусь в Вену с большим, просто огромным ореолом над головой.
Угу.
То есть он прям реально, он уверовал в то, что вот сейчас все будет у него хорошо.
В какой-то момент просто чел такой, так... С кокаином не получилось.
Шарко.
Такой, типа, какая неожиданность. А я-то думал, что это... На самом деле, когда ты торчишь под кокаином, типа, тебе кажется, что на самом-то деле это охуительная идея.
Что все твои идеи охуительные.
Охуительные вообще, просто гениальные. Вот. Я просто представляю, как он поехал в Вену просто для того, чтобы избавиться от синдрома отмены, потому что, вероятно, у него был лютый депресняк, ну, потому что был дефицит эндорфина, и единственное, что тебе может помочь, это, типа, смена какой-то обстановки, потому что иначе ты, типа, будешь как твой неудачный эксперимент с этим чуваком.
Во-первых, не в Вену, а из Вены.
Да. Сука. Опять туториал от Насти. Мы к опиуму перешли.
Так вот, не в Вену, а из Вены в Париж. Вот. И во-вторых, я нигде не говорила, что он над собой перестал проводить опыты. Над другими людьми перестал, а над собой нет. Короче, когда он вернулся назад из Франции, он действительно открыл собственную практику, где стал лечить неврозы гипнозом. Вот. Не то, чтобы он стал там прям, знаешь ли, культовым чуваком в тот момент, но лечить начал сам.
Угу.
А что ты меня не спрашиваешь, что за невеста? Что ты так сказала, невеста какая-то, и молчишь? Что за невеста?
Слушай, ну, мало ли кого он там нашел под кокаином. Бывает. У нас иногда мужики, да, вот за машинисток, за страшных, просто с нихуя выходят замуж, блядь, я до сих пор
бахусь. Слушайте выпуск про Цвейга, чтобы понимать, о чем речь.
Да, а тут, ну, блядь, нашел невесту под кокаином, бывает. Было бы странно, если бы не нашел. А что за невеста?
Так вот, дело в том, что кокаин ему с невестами не особо помогал, потому что какое-то достаточно продолжительное время он вообще не обращал внимания на баб. Ну, вообще. Он даже прям побаивался их. Даже есть мнение, что он был женоненавистником.
Пидоргеем.
Это подожди. Это рано еще пока. Женоненавистником. Ну, опять-таки, все бабы истерички, нелогичные, непоследовательные, невежественные и все такое. По его словам. Ну, я не думаю, кстати, что это было прям женоненавистничество. Просто...
Просто в 19 веке тяжело было найти стропонессу, когда ты под кокаином. Вот и все.
Тебе прям нравится мысль о том, что Фрейд был всегда под кокаином, да?
Я просто про всех писателей, особенно из Российской империи, когда я слушаю твои выпуски, я просто представляю, как они ходили, там в коробках прям продавался кокс.
Да.
Вот, и я прям помню в записках, это я уже вне твоего выпуска читал, чьи-то записи, по-моему, кто-то из тусовки Мендельштама рассказывал, ну, кто-то вот из них, кто с ними тусовался, то, что, типа, ты прям, они тусили на втором этаже, смотришь на козырек, ну, получается, первого этажа, и он весь усыпан. Вот, короче, если бы сейчас он был весь бы усыпан пакетиками, зиплоками, только там коробками все усыпано. В натуре они чаще, чем сиги, блядь, курили. А сейчас нас заставляют, типа, в школе это изучать. Интересно, что они хотели сказать, блядь?
Я же такая, типа, не очень осведомленная, но я тут недавно узнала, и меня, если честно, это приводит в восторг, что когда вот те вот дамы, которые ходили в таких вот платьях с такими пудреничками...
Пудреницами, да.
Да, такие они, да. Такие, ой, я пойду наведу марафет, что на самом деле имелось в виду в этот момент.
Вообще, так оно оттуда
да,
и
да,
пошло.
Да, да, я про
типа,
это и говорю.
В принципе, таскание пудреницы, оно оттуда пошло. То есть оно зародилось там, по-моему, ну, там, викторианскую эпоху,
да.
А потом уже перенялось заново в второе рождение.
Короче,
да.
Теперь для меня эта фраза «пойду наведу марафет» какая-то очень-очень такая интересная. Я теперь внимательнее к этому отношусь в жизни.
А ты что, шансон не слушала с батей в машине? Там постоянно,
моего батя типа, не было машины.
Там, говорят, он просто водил меня пешком и пел шансон.
Да.
Сам.
Короче, Фрейд и женщины. Он их боялся, и в какой-то момент он даже такой ходил и всех убеждал, что сможет всю жизнь прожить без вмешательства
своего члена в чужой вагине.
Да. Но так получилось, что он влюбился.
Угу.
С кем не бывает. Ему 26,
бывает, да.
Ей 22. Угу. И однажды он чуть не попал под колеса кареты.
Как это, блядь, связано?
Он переходил дорогу. Вероятно, был не трезв. И его чуть не сбила карета. В карете сидела девочка 22-летняя. И она перепугалась и в знак примирения прислала ему приглашение на бал. И уже там, на мероприятии, он познакомился со своей будущей супругой Мартой Бернайс. Вот. А также еще с ее сестрой. Тоже там. Привет. И он был красивый, Фрейд. Высокий, статный. Но... Очень нервный молодой человек, ему все не нравилось, его раздражали абсолютно все люди в этом мире. И только на Марту он смотрел с обожанием. И она чувствовала себя прям очень значимой, когда познакомилась с ним. Она чувствовала, что он нуждается в ней. И, разумеется, она сразу же согласилась стать его невестой, но между их помолвкой и свадьбой прошло 4 года.
Такое бывает, мы иногда так делаем.
Ну, там причина вообще очень банальная, бабок не было. Все как
ну,
у всех.
Говорю, мы иногда так делаем.
И когда он за ней ухаживал, вот он как раз поехал, собственно, это тоже одна из причин, почему он поехал во Францию, потому что, ну, надо было денег заработать. И он писал ей письма, вот что он ей там писал. «Берегитесь, моя дорогая принцесса. Ну-ка. Когда я приеду, я буду целовать вас до красноты и кормить». Пока вы не распухнете. Останетесь сопротивляться? Увидите, кто сильнее. Хрупкая маленькая девушка, которая мало ест, или большой дикий мужчина с кокаином в крови? Да.
Это вот опять-таки...
А что вы знаете о бухих подкатах, блядь? Чисто WhatsApp такой, блядь, голосовуху нахуй бухой прислал.
Фрейд любил полных женщин. Теперь мы знаем про это. Вот.
Нет, он просто любил их кормить. Потому что ему не нравилось. Не обязательно
нужно. Нет, а, нет, а нет, нет. Просто... Он же говорит, что он будет ее кормить, прям пока она не распухнет. Вот прям вот пока вот так. Собственно, да, это показывает то, что он от исследований отказался, а от кокаина нет.
Угу.
И мать Марты почему-то была, мягко говоря, не в восторге от всей этой помолвки, от своего зятя. Не знаю, не знаю почему.
Подумать, почему.
Вот. Кроме того, он прям в самом начале отношений уже достаточно сильно выебывался, показывал себя неуступчивым чуваком. Ну, например, он постоянно говорил Марте, как бы он ее не любил, что она некрасивая. Прям постоянно ей на это ей указывал. И мало того, что она некрасивая, он постоянно оспаривал ее религиозность. Она была иудейкой из ортодоксальной семьи, и ему это тоже не нравилось. У него были прям сильные конфликты с будущей тещей. И он ее ревновал ко всему. Вообще ко всему. К ее брату, к ее семье, ко всей. И он хотел даже отменить их свадьбу. Ну, вернее, как отменить? Он заставлял ее отказаться от свадебной церемонии по религиозному обряду. Он типа говорит, либо вот как я хочу, либо никак. И в какой-то момент он ей прям вообще выдвинул ультиматум, что либо она выбирает его, либо свою семью.
Неплохо, и она выбрала его,
ну,
да?
Ну, да. Да. Не то, чтобы они там совсем все поссорились между собой, но отношения были такие достаточно...
Что вы знаете о манипулятивных отношениях?
Да. И, короче, он когда приезжает из Парижа, он приезжает без величия, без денег. Он находится в поисках собственного метода лечения. И поиски эти заходят в тупик, но как бы жениться-то уже надо. Ну, как бы...
Такой, блядь, кокаином пробовал, да, душ не помогает. Чем еще можно лечить? Хуесошу баб тоже что-то не нравится, блядь, откармливаю.
Не нравится.
Что еще делать? Что еще делать? Что им может помочь? Этих людей не спасти.
Короче, приходится им жениться, потому что, ну, Марте уже 25 лет, и как бы для того времени она уже, откровенно говоря, старовата, поэтому 14 сентября 1886 года они поженились, часть денег пришлось у кого-то занять, часть денег он все-таки там как-то заработал, накопил, и Фрейд открывает частную практику, и вроде как его дела прям начинают идти в гору. Потому что его пациентками становятся, ну, нифига себе, приехал чувак, гипнозом лечит. Богатые, респектабельные такие женщины. И они с Мартой позволяют себе снять четырехкомнатную квартиру в Вене.
Нормально.
Да, в самый же первый год их совместной жизни, ничего необычного, Марта забеременела. Родила дочь, назвали ее Матильдой. И первый ребенок еще очень сильно умилял Фрейда. Марта была счастлива безумно. Любимый муж... Любимый ребенок, семейные хлопоты, все в восторге. Она очень хочет еще детей. Она хотела троих детей вообще, а родила по итогу шестерых. Каждый год по новому ребенку.
Да, я угадаю. Следующих детей он любит не так сильно, и он просто повторяет порочный круг, цикличность отношений его родителей. И он был старшим в семье семерых детей, его любили больше, он такой, нет, какое-то говно, и сам делает то же самое.
Не совсем, не совсем, нет. Как раз-таки ему удалось, как это, перевернуть...
Разорвать порочный.
Не разорвать, круг. Не разорвать. Перевернуть эту ситуацию прям вот с ног на голову. Сейчас поймешь. Марта, разумеется, когда у тебя так много детей, полностью подчиняет себя семье. Она понимает, что на первом месте у Зигмунда всегда будет работа, будет наука, и ей ничего не остается, как просто абсолютно весь быт возложить на себя. И хорошо, что к этому моменту, когда каждый год рождалось по одному ребенку, у Фрейда карьера прям начинала складываться, и финансовых трудностей к этому времени они уже никаких не испытывали.
Такой хороший ученый на самом деле, типа, блядь, окончил медицинский, а про существование презервативов, типа, блядь, не знал.
Слушай, я на самом деле не уверена, что тогда уже с контрацепцией все было хорошо.
Все было нормально тогда с контрацепцией.
Короче...
И до этого было нормально.
Дело в том...
гусиные желудки никуда не делись.
Фу, гадость какая.
Их было достаточно.
Зигмунд решил проблему более радикальным способом. После того, как Марта родила 6-го ребенка, он и такой: все, мы больше не ебемся.
Блять, я думал, нахуй, нет, типа химическую кастрацию
нет
сделался.
Он такой: все, никакого это секса. Было бы более радикально. Мы живем теперь с тобой как брат с сестрой. Никаких детей. Нет.
Просто вовремя вытаскивай, чел. Просто хотя бы это. Попробуй хотя бы так. Давай начнем с этого, с малого, блядь.
Как жалко, что тебя не было рядом с Фрейдом. Тогда, может быть, у них бы и не было 6 детей.
Если бы я был рядом с Фрейдом, у него бы не было его трудов. Слава богу, что меня там рядом не было. Мы бы просто сторчали с ним и умерли. Все.
Конец.
Не было бы этого подкаста.
Короче, почему он перевернул всю эту историю с ног на голову? Потому что 6-м ребенком была дочь Анна, и это была самая любимая его дочь. Самая.
Угу.
Воспитанием детей, разумеется, в основном занималась Марта, и ее сестра, вот с которой он тогда тоже познакомился, и няня. Сам же Фрейд работал по 16 часов, достаточно много, и на детей у него времени было прям вот ну, не очень. Не очень значительное время он проводил с детьми, время от времени. Кроме лета. Летом он не работал, и в летний период они все вместе жили в загородном доме, наслаждались полноценной здоровой семьей, гуляли по лесу, собирали цветы, грибы. Фрейд прям очень его это увлекало. Он поиски грибов превращал в игру, дети это тоже очень любили.
В игру не наход. Поиск грибов.
Он, короче, когда видел гриб, он накрывал его шляпой.
Я накрыл шляпку шляпкой. Смотрите, пау, панч.
Вот, ребенку, который находил лучший гриб, он давал монетку. Ну, блин, конец 19 века. Вот такие вот игры были. Что ты хотел?
Чтобы вы не в очередной раз не назвали меня сексистом уже не вот этим самым, да, парнем, я хочу уточнить, сказать, что это говорю я, а не Настя, что Фрейд работал по 16 часов, а его супруга, разумеется, 24 часа. И я говорю это не для галочки, а потому что я действительно так считаю, потому что когда у тебя, блядь, 6 детей, нахуй, похуй, сколько у тебя нянек, блядь, ты работаешь 24 часа.
Да, так и было. И, судя по письмам, которые рассекречены, Фрейд относился к детям как к маленьким взрослым. Понимаешь, да? Он, несмотря на то, что они были дети, в каждом подмечал индивидуальность. И в целом, опять-таки, если опираться на эти письма, то между детьми и им не было особо никаких запретных тем. То есть они были достаточно так вот открыты. То есть есть письма, в которых там он разговаривает со своими дочерьми о менструации. Они ему рассказывают, он им там что-то какие-то советы дает. В общем...
Очень прогрессивно.
Да, очень нормально. И когда дети даже выросли, стали заводить себе мужиков, Фрейд, естественно, как батя, высказывал свое мнение не всегда положительное, но никогда не лез в эти отношения, никогда не противился выбору дочерей. Угу. Младшая дочь, вот эта вот Анна, она была изначально, разумеется, 6-й ребенок, не самым желанным, но по итогу их действительно связывали самые прочные отношения. И я в нескольких источниках читала, что даже слишком прочные, но я бы не стала на это опираться. Все дело в чем? Он ей писал, что ей в какой-то момент в 1920 году, что ей столько же лет, сколько психоанализу, и ты, и он причиняли мне беспокойство, но в глубине души я все же ожидаю больше радости от тебя, чем от него. Это вот чтобы просто, да, понимать, какие взаимоотношения.
Надежду он
да
на меня возлагал.
И когда ей было 13, он стал читать ей короткие лекции. Он брал ее с собой на конференции. И в 1918 году она сама прошла у Фрейда курс психоанализа. Понимаешь, да? Ну, типа, это не очень.
Я просто не представляю, если бы я у своей мамы проходил бы курс психоанализа, я бы ёбнулся.
Ну, сейчас это прям вообще звучит как очень грубое нарушение этики. И несмотря на то, что тогда таких правил еще не существовало, это все равно было не очень. Потому что сам он говорил, что он никогда не будет подвергать свою семью психоанализу, потому что непонятно, к чему это вообще может привести, и он не уверен, что хочет погружаться так глубоко в сознание своих близких. Что логично?
Я боялся, что ты скажешь. Он боялся, что он не хочет так глубоко погружаться в свою дочь.
Вот именно такое мнение есть об отношениях Фрейда со своей младшей дочерью. Тем более, что она никогда не вышла замуж. И всю жизнь провела рядом с ним. И помогала ему работать, ездила с ним на конгрессы, на конференции. И после Первой мировой войны она, собственно, оставила всю свою работу и стала прям полностью секретарем отца. И впоследствии Анна стала основательницей детского психоанализа.
Угу.
Так что в целом она молодец. Марта, жена, все же это время переносила весь безумный характер своего мужа, все его вот эти вот метания в поисках себя, всех женщин, которые были в него безумно влюблены, а в него были влюблены многие его пациентки. И, кроме того, еще была связь, это тоже по некоторым обнародованным письмам стало известно, с ее родной сестрой. Вот. Да. И она про это, ну, догадывалась как минимум. Ее родная сестра тоже никогда не вышла замуж, но она перебралась к Марте и Зигмунду, она жила прямо вместе с ними, чтобы помогать Марте в воспитании детей. Но на деле не только получается, что детей. Ну и Зигмунда тоже. И это вот тоже стало известно из опубликованных писем. И еще из этих же писем на сегодняшний день есть переписка с Фрейда, с его другом, отоларингологом Вильгельмом Флисом. И она была опубликована вот только в 80-е. Там как бы тоже вот ты обмолвился, что Фрейд был педергеем.
Да.
Ну, возможно, потому что там они переписываются о свободе выбора, о бисексуальности, и все эти письма пропитаны прям такой страстью. Вот, поэтому...
Ставь лайк, если у тебя тоже есть такой друг-отоларинголог.
Описал он прям, кстати, реально много-много всяких разных писем, и сейчас они хранятся в библиотеке Конгресса США под грифом «Секретно» и разрешена...
А как тебе их выдали?
Ну, чуть-чуть-то выдали, вот, чуть-чуть выдали, а все остальные меньше половины выдали. А все остальные...
Думаете, что так выпуск долго выходил? Настя стояла,
требовала письма.
Проходной... Да, она такая стоит просто на проходной Конгресса США. Так, ну дайте чуть-чуть.
Именно так. Их выдавали по чуть-чуть, выдерживая промежутки в 20 лет. Понимаешь? То есть тебе выдали 10 писем,
нормально,
такие, приходи через 20 лет.
Блин, они просто, они прям знали то, что люди быстрее лояльными и толерантными не
станут. Ну, это не они знали, это Фрейд знал, поэтому он попросил так делать. Вот, это его пожелание.
Угу.
Следующая партия каких-то крутых писем, вот я читала, будет в 2056 году. Вот, ждем.
Блядь.
Может, что узнаем интересного. Кстати, саму Марту однажды спросили, читала ли она вообще в принципе работы своего мужа. И она сказала, что...
Да она б не врубилась.
Она сказала, что она читала. Но была, да? Да, но была просто в шоке от того, что там написано. Поговорим давай с тобой о поисках вот этого своего идеального метода лечения, к которому стремился Фрейд. Он стал применять в лечении беседы с пациентом.
Ну да, он же этот был первым чуваком, который вот так вот кушеточку положил и отвернул от себя.
Да, он позволял людям полежать, поговорить. И эта техника вообще приобрела название «метод свободных ассоциаций». То есть это такая процедура изучения бессознательного, в процессе которого человечек свободно говорит обо всем, что приходит ему в голову, не обращая внимания на то, что это может звучать как-то абсурдно или даже непристойно. То есть это прям проговаривалось, что если вдруг вам кажется, что какая-то мысль, которую вы сейчас думаете, максимально сюда не подходит, значит, это та самая мысль. И...
Ну, он уже тогда пытался добраться до суперэго. Он тогда уже начинал, если я не ошибаюсь, разделять эго, писать свои труды эго-родитель, эго-ребенок и суперэго. И вот через вот эти вот ассоциативные разговоры пытался это изучать.
Да. Эти, собственно, вот, да, разговоры помогли ему понять вообще, в принципе, проблемы пациентов, и с помощью них он начал как-то вот искать уже, да, решение. И этот метод помог ему отказаться от использования гипноза и полностью mm-hmm. перейти к общению. Кстати, mm-hmm. поговаривали, что от гипноза он отказался в том числе из-за того, что у него просто плохо это получалось.
Он... Ну, в натуре, потому что, скорее всего, даже сейчас как бы люди ходят просто общаться с психологами. До сих пор есть психологи и психиатры, которые используют частично его методики.
Ну, переработанные очень
сильно. Это работает куда лучше.
Да.
Да, но в базе в своей это работает лучше, чем если вы, там, не знаю, к любому гипнотизеру.
Ну, для меня гипнология, так это называется, вообще какая-то, я не знаю, странная вещь, но, наверное, на ком-то это работает. Но у Фрейда не получалось нормально погрузить человека в транс, поэтому он такой: так, с кокаином не получилось, с Шарко не получилось, с гипнозом не получается. Что я умею? Слушать. К середине 90-х Фрейд укрепляется во мнении, что причиной истерических состояний являются подавленные сознанием воспоминания сексуального характера. И тогда он выводит теорию, что подавляющее большинство психозов основаны на эдиповом комплексе и инфантильной детской сексуальности.
И на комплексе Электры.
Да. Сексуальность — это тот фактор, по мнению Фрейда, который определяет большее количество психологических проблем. И он пишет 3 очерка по теории сексуальности, которые, собственно, полностью раскрывают вот это вот его мнение. И что ты думаешь?
Ничего
ты не думаешь. Вот и научное сообщество на все это посмотрело и такие: да что-то какая-то хуйня это, Зигмунд.
Как? Ну, так-то он нормально последователей себе
как
нашел.
И кокаин.
И учеников потом набрал.
Как
даже.
И кокаин, все курсы это даже, говно. Да. И все научное сообщество выступает против теории. Они говорят, что у Зигмунда у самого бред, и он сам жертва психоза. И, собственно, нечего на это даже внимание обращать.
Научное сообщество в то время вообще суперинтересная штука. Они такие: так, лечить женские неврозы душем, вот это заебись, это мы запишем. А теории сексуальности, вот это уже какая-то хуйня, это перебор. Типа, блядь, где у них эта планочка
стояла? Не совсем. Я думаю, что душем тоже не особо нравился. Дело в том, что это вот получается конец там 19-го, начало уже 20 века. Полностью развивается наука, там Дарвин появился со своими идеями. И вот это, что предлагал Фрейд, для них казалось, мне кажется, что-то такое сродни мистике. Типа, блядь, он не ученый. Психология не наука. Понимаешь, в чем дело?
Я просто... Хорошо, я тут немножко... Не то, что поспорю с тобой, но просто уточню, когда ты говоришь, что они такие на душ косо смотрели в то время. Я напомню, что... Даже вот это были 90-е, что даже еще спустя 50 лет и спустя 60, это же научное сообщество такое: сверлить череп и бить людей током — охуенная идея.
Ну, они прокачались.
Типа, такие: вот так неврозы мы лечить будем, блядь. Поэтому, как бы, научное сообщество будет песос сосать еще ближайшие лет 70 с того момента, сколько ты... Вот где мы находимся от той точки?
Короче, я думаю, что абсолютно каждый человечек, который сейчас слушает этот выпуск, знает, что такое либидо. Этот термин принадлежит Фрейду. И он описывает значение как особая жизненная энергия, которая лежит в основе сексуального желания и, в принципе, любого проявления любви. Это вот к тому вопросу, что многие... по сей день связывают Фрейда с сексом просто максимально, как одержимого, что абсолютно все.
Ой, давай я сейчас...
Да, сводится к сексу.
Это либидо.
Да, а это не совсем так.
Сейчас я на тебе проделаю тест просто. Вот Настя сейчас будет отвечать за все общество, которое использует слово либидо, когда говорит о сексуальной энергии. Хорошо, там в этой же работе, в его, было противопоставление либидо, которое отвечало за деструктив, за любовь к разрушению. Как она называлась? Вот нахуй никто не знает. Она называлась Мартидо. Всего в его работах было противопоставление.
Вот. К сожалению, до Инстаграма, блядь, и до пабликов ВК дошло только часть. То, что стало попсовым. В человеке есть либидо, есть мартидо с его точки зрения, и одно отвечает за твою, ну там, эрос и тонатос.
Да, да.
То же
да,
самое, переработанная да, идея.
Да.
Клево. Так вот, по мнению Фрейда, вот эта вот энергия, она существовала в теле человека, и если ей не давали вылиться в сексуальные какие-то поведения, то вот это уже становилось причиной неврозов.
Выблеска мартидо.
Да. И либидо зарождалось в бессознательном, как ты сказал, угу, и способствовало психосексуальному развитию по 5 стадиям. Ты знаешь про эти стадии, угу, да? Это...
Да, конечно.
Оральная стадия...
Анальная,
фаллическая, латентная и генитальная.
Да.
Сейчас, опять-таки, ну и тогда тоже все в основном связывали все с генитальной стадией и больше ни с чем, не обращая внимания на все остальное. Фрейд же говорил о том, что все это не завязано только на генитальной связи. Едем дальше. В 1886 году случается очень неприятное событие в жизни Зигмунда. Умирает его отец, и он впадает в сильнейшую депрессию. И на фоне этой депрессии у него развивается невроз. И он такой посидел, угу, покумекал, что делать, и решает лечить себя самостоятельно. Он, собственно, вот изучает метод свободных ассоциаций, он начинает изучать свои детские воспоминания, и в какой-то момент он такой, так, надо сюда еще подключить изучение сновидений. И эта практика была очень болезненна, он ее описывает, что ему было прям тяжело, но дала ожидаемый результат. И в 1890 году Фрейд опубликовал книгу, которую сам он считал своим самым главным трудом во всем психоанализе,
да,
«Толкование
буквально
сновидений». И книга выходит, и научное сообщество ее хуесосит.
Несмотря на то, что она в будущем становится бестселлером.
Абсолютным, но в тот момент она не производит абсолютно никакого впечатления ни на кого.
Ну, потому что дальше будет эпоха New Age, которую он уже не застанет.
Да.
И она раскроется снова популярностью.
Он считал, Фрейд, что сновидение — это очень существенный фактор влияния на физиологическое состояние человеческого организма. И после того, как даже пораньше книгу раскусили, еще до New Age, когда поняли все, что он там хотел сказать, его стали приглашать читать лекции в университетах других стран, в Германии, в США. И, в принципе, он стал таким достаточно в тот момент серьезным человечком. Вокруг него начала формироваться группа последователей, группа единомышленников.
Угу. Там такой маленький Карл пробегал.
Да. Кстати, рядышком, забавная тусовка. С ним подожди еще. Он тоже тут будет. Забавная тусовка. Там ведь реально тусовались не только психотерапевты. Они же прям с пациентами там развлекались.
Ну да, там БДСМ-клуб.
БДСМ-клуб, да. Все это вылилось в психологическое общество по средам. Почти как у Брюсова, кстати. И сам Фрейд тогда еще издал несколько значимых для теории психоанализа трудов, в том числе остроумие и его отношение к бессознательному. И у него растет популярность, и к нему стали приезжать пациенты, то есть и он стал путешествовать, гастролировать, и к нему начали съезжаться пациенты из других стран. В основном женщины, разумеется. Mm-hmm. Вот.
Женщин проще монетизировать просто всю жизнь. Да, типа даже когда ты писатель на самом деле.
Да.
Без разницы, кто ты.
Да, потому что, по его мнению, они инфантильные и
ими легко манипулировать. А он с детства знает, как манипулировать женщин.
Да. Дальше он пишет книгу, которая тоже там на сегодняшний день, наверное, бестселлер. Это «Введение в психоанализ». И в этой работе прям ядро концепции теоретических принципов и методов психоанализа. Философия мышления автора. То есть это, ну, не знаю, мне кажется, это единственная книга, которую я читала на самом деле.
Потому что Фрейда нужно читать с конца,
да,
на самом деле. Ну, типа, для понимания, он, когда написал сначала свои работы, он такой понял, блядь, они ж нихуя не врубаются, и, по сути, сделал точку входа для понимания того, что он имел в виду.
потому что он понял, что он сначала умным языком слишком описал, ну, типа, окей, не умным, языком, который сам изобрел.
Угу.
И ему нужно было, по сути, сделать такой расшифровщик, который был бы доступен, который можно было давать студентам, который, ну, который там потом появится, и которая была бы точкой входа, да.
Да, и именно в этой книге, собственно, первый раз прозвучало такое замечательное слово, как «бессознательное», вот, которое мы теперь все всегда используем по месту и нет. В 1913 году Фрейд издает книгу «Тотем и табу», которая посвящена происхождению морали и религии. В 1921 выходит «Психология масс и анализ человеческого я». Там он, собственно, вот опять используя инструменты психоанализа, объясняет всякие разные социальные явления. Он там рассуждает о поведениях вождя, о престиже, который получают люди, когда пребывают во власти. И эти книги там вот, ну, действительно до сих пор достаточно продаваемые.
Но это уже было такое антропологическое исследование, социологическое исследование по большей части.
Мы помним, что он всегда хотел быть ученым. И он по мере того, как становился богаче, позволял себе такую роскошь. Мы вот поговорили о самом методе. Ты упомянул кушеточку, но как это вообще все происходило, вот прям чуть подробнее. Это действительно были длинные разговоры. Это действительно была там отдельная комната с приглушенным светом, с небольшой кушеткой, с ковром-подушками, почти кальянная. По желанию, пациент мог укрыться пледом. И вся вот эта вот кушетка, вся вот эта вот атрибутика была нужна потому, что Фрейд не очень любил смотреть в глаза людям. Не только пациентам. Mm-hmm. Вообще никому не любил. Это замечали все его знакомые, что он избегал взглядов. И, опять-таки, по мнению сообщества научного, именно за этим он поставил вот эту вот кушетку, где садился в изголовье, клал свою холодную ладонь на лоб пациенту и...
Второй ладонью дрочил, чтобы его было не видно, пока там кто-то жалуется из барышень его.
Нет, там с ним часто на сеансах был еще один герой.
Супруг.
Нет, не супруг. Фрейд с собой на сеансы приводил свою собаку иногда. Ты знал об этом?
Господи, а то ваша собака никогда не видела, как вы дрочите.
Может быть, ему... Давай без грязи.
Нравилось смотреть.
У него была чау-чау. Ее звали Джоффи. И он ее обожал, собаку. И она прям реально была с ним на приемах. Она ему помогала, потому что в какой-то момент он заметил, что собаки успокаивающе действуют на клиентов. И они начинают разговаривать более свободно, более открыто в присутствии их собаки. И она даже позволяла себя пациентам гладить. Вот.
Ну, тем более, хоть кто-то из живых существ тебе смотрит в глаза, пока ты рассказываешь что-то.
Да, и пациент реально вот во всей этой такой успокаивающей обстановочке расслаблялись. И рассказывали все, в какой-то момент доходили до какой-то точки... когда им становилось говорить все тяжелее и тяжелее, и это вот начало считаться той самой точкой, которая приведет к решению этих проблем. И не у всех все складывалось хорошо, надо отметить. А некоторым пациентам становилось хуже, чем было. У них прям учащались еще больше состояния их навязчивые. И на самом деле так и сейчас бывает. Это как раз-таки тот момент, когда ты нащупываешь какую-то больную тему, вот, и на этом моменте решаешь закончить. То есть тебе вот надо бы еще, а ты такой, не-не-не, все, не сегодня.
Да, нужно еще как бы немножко добавить то, что ввиду того, что это разное время, и у людей разный социальный конструктив внутри головы развит, то, что мы сейчас можем прийти к психологу, сесть и там условно через 20 минут, пока он нас слушает, разреветься, достичь вот этого вот, ну, то есть доверительного уровня, раскрепоститься и вот начать выплескивать действительно эмоции, то сейчас мы действительно намного быстрее доходим до тех этапов, до которых раньше психологи доходили куда дольше. И метод Фрейда, каким бы странным он ни был и спорным на тот момент, ну и сейчас, неважно, он делал это в любом случае быстрее, потому что люди сами по себе были более зажаты с самого детства. То есть это у них было больше табуированных тем, у них было больше вещей, над которыми им запрещалось думать, рефлексировать в целом вообще. То есть, типа, условно, тебя выдали замуж за человека, ты живешь с ним, и ты тебе обществом и семьей с детства навязана мысль, что это настолько нормально, что тебе самой даже не приходит в голову мысль об этом рефлексировать. И когда ты приходишь на этот сеанс, ты сама себя раскручиваешь потихонечку, начинаешь рассказывать, ну, там, ему, сама себе озвучивать. Доходишь до этой точки, она тебя саму начинает пугать.
Угу.
И разумеется, что для некоторых людей это была прям, ну, паника, и для некоторых людей действительно тревога нарастала, потому что это не из-за того, что он как-то проводил какие-то манипуляции с человеком на своих сеансах, что и доставлял какую-то боль человеку. Просто дело в том, то, что когда человек всю жизнь там 30 лет не рефлексировал на какую-то тему, вышел, он начал рефлексировать какие-то вещи, которые должен был прорефлексировать лет 10 назад, условно, да, и переболеть их. На него это навалилось все сразу, и он чувствует огромную, просто гнет тревожности огромный. Именно поэтому, да, и в тот момент это было на руку его конкурентам и его критикам, поэтому так, да. Я не то, чтобы я сейчас отстаиваю прям Фрейда или не отстаиваю, я хочу выдержать просто как раз-таки моя позиция касательно всех его учений абсолютно нейтральная, чтобы вы понимали, потому что недавно я у себя в своем канале спорил с человеком, мне человек говорил то, что типа я оправдываю фрейдизм или то, что там я оправдываю лжеучение, я не оправдываю и не опровергаю. Я просто понимаю, есть вклад, который действительно стал фундаментом для многих ученых, которые пошли дальше перерабатывать эти учения и сделали из них что-то более адекватное, что мы сейчас имеем. Потому что, ну, это всегда так. То есть, как бы, никто сразу не изобрел колесо ровное. То есть, был чувак изначально, который изобрел шершавое колесо, да, и оно хреново ехало, и иногда оно там убивало... Не было такого, что сразу изобрели безопасный автомобиль. Изначально люди изобрели автомобиль, который убивал и людей, и прохожих, и самого водителя, и не было ремня безопасности, это да. Но виноват ли человек, который изобрел первый автомобиль? Нет, просто, ну, эту хуйню доработали потом. То есть, как бы, здесь то же самое абсолютно.
Да, плюс ко всему, надо еще понимать, что это конец 19 века и, там, начало 20-го, и...
И это пиздец какая, блядь,
да,
прорывная,
да,
хуйня,
да,
на самом,
люди,
деле была.
Люди вообще, типа, такие, чё, пришел какой-то мужик, что-то какие-то разговоры разговаривает. Его считали чуть ли не мистиком. Вот. И это было настолько... Действительно, прорывной.
То есть в соседнем государстве, напомню, только-только ёбнули Распутина. Только-только. Вот. Он, блядь, лечил царского сына от лейкемии. От лейкемии же, да? От малокрови.
И из-за того, что люди не понимали, что это такое, но им было очень интересно, тем более женщины легко монетизируются, особенно те, кто победил невроз, они прям выходят и всем рассказывают. Он был реально популярным чуваком, к нему нужно было записываться и ждать очереди месяцами. Очень дорого стал стоить прием, поэтому... Да, это действительно в конце 19 века было просто не все врубались до конца, что это такое. И отсюда много вообще всяких именно на тот момент было противоречий в этом методе. Ты там говорил про Карла, который пробегал мимо. И действительно пробегал. В 1900 году Карл Юнг знакомится с книгой Фрейда «Толкование сновидений». И в этом же году Юнг начинает свою карьеру в должности ассистента-психиатра. Юнг пишет диссертацию, и он тогда проводил большую работу, применяя тест словесных ассоциаций. И основой работы была, собственно, практика с пациентами-психотиками. И основным предметом диссертации были случаи шизофрении. В отличие от Юнга, Фрейд, в сущности, не имел опыта с такими людьми, но благодаря работе Юнга он познакомился с этим
и вел там свою работу.
Потому что Юнг был более клиническим специалистом, он был вхож непосредственно вот в эти учреждения. Ну, то есть как вхож, но он
там,
учился,
да, он там.
Там.
Он там, собственно, вот
ассистировал. И это была довольно среди психологов, ну, там, психиатров, точнее, среди психиатров, это была довольно такая грязная работа, когда тебе нужно. То есть это уже ты не в кресле сидишь и общаешься с богатыми дамами, то есть тебе в натуре нужно проводить время с сумасшедшими и изучать их. И, как бы, понятное дело, что они просто... Он как ученик, будучи учеником, давал ему то, что было для него недоступно.
По большому счету, да. То есть сам Фрейд с шизофренией там не сталкивался, он в основном работал с неврозами, когда вот Юнг писал уже работу по более серьезным каким-то штукам, и он отправил свою вот эту работу по шизофрении Фрейду, и Фрейд заинтересовался, и они встретились. Они встретились и пропиздели 13 часов, так вспоминал Юнг.
Как мы сейчас.
Как мы сейчас, да. И если опираться на воспоминания Юнга, то... А начало их дружбы — это такая реально архетипическая встреча отца и сына, которые потеряли друг друга.
Ты только что назвала их встречу словом, которое он еще не изобрел.
Нет, это потом, это я тебе сейчас, я же говорю по словам, по словам, по воспоминаниям Юнга, да. Когда он в последующем рассказывал об этом, он вот тогда эту встречу назвал архетипичной встречей.
Угу.
И понятно, что Фрейд – батя, первопроходец такой в психологии, а Юнг – его сын, которому была уготовлена роль наследника. Но, несмотря на вроде бы такие достаточно прямые отношения, Юнг осмелился как-то немножечко начать спорить с Фрейдом и в целом оспаривать его теории в свою пользу. Делать какой-то свой собственный выбор.
Потому что Юнг копался на земле с людьми, с реальными, у него имелись более обширные клинические случаи, и ему было на самом деле чем парировать, и в отличие от всего там научного сообщества, которые просто там противопоставляли себя Фрейду либо соглашались с ним, он и учился у него, и отдельно работал на земле с людьми, которые были Фрейду недоступны, и он мог парировать ему. И, разумеется, Фрейду это очень не нравилось.
Да, во время их первой встречи Юнга очень поразило то, как Фрейд рассказывал о, собственно, своей теории сексуальности. Юнга поразило, что он действительно говорит об этом с большой страстью, что эта теория полностью его захватила и даже в какой-то степени сверх меры. Потому что как-то он только начинал говорить о ней, так он прям вот физически возбуждался. Его речь такая была прям, ну, напористая, яркая. И Юнг внутренне...
Как Ленин на броневике.
Да,
Ленин на броневике просто.
Он уже тогда внутренне не совсем соглашался, но под влиянием личности Фрейда он такой типа, ну, ладно, хорошо. И действительно подавлял даже в себе на тот момент какие-то вот критические мысли, потому что он понимал, что ему надо бы с ним поработать, с Фрейдом, чтобы чему-то научиться, что-то перенять, и в рамках сотрудничества он прям иногда себя сдерживал поначалу.
Ну и по большей части еще репутации набрать,
ну,
себе,
да,
для имени,
да.
Чтобы Фрейд его везде с собой потаскал, показывал сообществу легитимному, типа вот, Юнг, мой ученик. Смотрите все. Юнг понимал то, что ему нужно было просто еще, плюс ко всему, еще подписчиков насобирать себе.
Именно. И да, Фрейд действительно в какой-то момент прям публично сказал, вот, знакомьтесь, это Карл. Карл мой преемник. Но в 1912 году, после книги «Символы и трансформация либидо», их отношения начинают портиться. В этой книге Юнг показывает, что фантазия инцеста имеет символическое, а не буквальное значение. В это же время Юнг в ходе своих лекций выделяет следующие тезисы, что вытеснение не может объяснять все, что либидо — это психическая энергия, а не только сексуальность. И Фрейд, естественно, на все это реагирует с ужасным недовольством. Он ему это высказывает, в их переписке появляется напряженность, и отношения начинают портиться. Собственно, первое, из-за чего вообще они стали хуесоситься, это понимание термина либидо.
Угу.
Потому что Фрейд говорил, что психические расстройства развиваются из-за подавления сексуальности. Юнг же говорил, что контакт с внешним миром поддерживается и иными способами, что не все завязано на твоей, блядь, Зигмунд, сексуальности.
Да, потому что он говорил, что дед тебя... Ну, он начал видеть, что деда уже понесло немножечко, и что Фрейд сам стал немножечко замкнут и одержим в одной своей идее. Он ухватился за одно свое открытие, которое, да, было отчасти верным, но он настолько сильно его любил, вот это свое открытие, что он начал не развивать его, а выстраивать все вокруг него и натягивать уже сову на глобус.
Да, кроме того, Юнг отмечал, что окей, с твоими там неврозами все понятно, но при шизофрении и других расстройствах психики нельзя все просто сексуальными вытеснениями и замещениями объяснять. Что это типа не так работает абсолютно, не всегда так.
Да.
Вот.
Тем более, потому что они уже тогда изучали, что они пытались тогда уже выяснить и до сих пор там природу шизофрении, то, что она бывает и от физической травмы.
Да.
И она бывает и наследственной, и там типа неврология вообще там на 50-м месте на самом деле. И нужно еще подметить, что еще ближайшие там типа 100 лет вот от этого вот, от той точки, где мы сейчас находимся, 1912-13 года, еще ближайшие 100 лет шизофрении просто будет такое клеймо, такой ярлык, который вешается абсолютно на все, что непонятное. То есть даже сейчас, если вы откроете МКБ, последняя международная классификация болезней, последняя вышла в прошлом году редакция, если не ошибаюсь, до сих пор много уточняющих вещей, до сих пор психиатры не сходятся где-то во мнениях, до сих пор психиатры где-то критикуют вот эту международную классификацию, до сих пор пытаются изучать шизофрению, и по сей день, вот сейчас вы это слушаете, по сей день, если вам какой-то психиатр скажет, мы точно изучили шизофрению, ну, типа, этот чел в переходе купил свой диплом, она до сих пор изучается, точно так же, как природа ВИЧ все еще изучается до сих пор. То есть, как бы, да, методы лечения, методы, там, купирования, методы профилактики есть, но полностью природу, полностью того, как это функционирует, изучается до сих пор, да. И, разумеется, как бы Юнг уже тогда предъявлял ему, вот уже тогда он это немножечко понимал, что это слишком такой широкий пласт, чтобы ты все, блядь, просто под Эдипов комплекс подгребал.
Ну да, это он называл моим любимым словом казуистика, когда Фрейд действительно абсолютно все мел под какие-то частные случаи. Но ни одним либидо едины, они расходились и в других понятиях, например, в характере неврозов и сновидений. Фрейд считал, что невроз всегда зарождается в детстве. И главными его факторами являются фантазии и желания, которые связаны, ну, с Эдиповым комплексом. Юнг считал, что причина невроза скрыта вот в сегодняшнем дне, и все эти детские проявления, детские фантазии абсолютно вторичны.
Все ПТСРщики сейчас такие, ага, спасибо, спасибо, Фрейд, ясно, понятно. Да.
Фрейд полагал, что сновидения — это неисполненные желания, которые перебрались в сон, чтобы такие, привет, мы здесь. Вот. А Юнг, он говорил, что сны — это всего лишь каналы связи с бессознательной стороной психического. И они передаются символическим языком, весьма трудным для понимания. И вообще, в принципе, не обязательно, что они как-то связаны с желаниями или что-то там скрывают. И, по мнению Юнга, сны — это всего лишь штуки, которые дополняют сознательную дневную жизнь. Все.
Угу.
Полный разрыв отношений произошел в 1913 году и достаточно сильно сказался на эмоциональном состоянии Юнга. Потому что так или иначе он был прям опустошен после разрыва с Фрейдом, впал тоже в депрессию. Но, в принципе, это было заметно по Юнгу и последний там год, когда они еще общались. Вероятно, что дело было не только в том, что они расходились в профессиональных точках зрения, скорее всего, там и какие-то личностные штуки присутствовали, потому что Юнг провоцировал на Фрейда образ отца, относился к нему с уважением, хотя имел и собственные взгляды, И в какой-то момент Фрейд совсем стал тяжело переносить критику. Кто я такая, чтобы его осуждать? Вот. И Юнг даже рассказывал, что пару раз он своей критикой доводил Фрейда до обмороков. Понимаешь? Вот. И он понял, что, вот как ты уже сказал, в какой-то момент, что Фрейд сам страдает ужасным неврозом, абсолютно не хочет ничего в своей жизни менять и как-то избавляться от этого. И, собственно, это и стало, по мнению Юнга, главной причиной их разрыва. Плюс ко всему, там была еще достаточно скользкая тема с пациенткой. И эту историю даже экранизировали. Я смотрела фильм, он называется, кажется, «Опасный метод». Там Кира Найтли в главной роли. Ты не смотрел?
Ой, я не смотрел такого, нет.
А, короче, была девушка. Ее звали Сабина Шпильрейн. И она была из Ростова-на-Дону.
Нормас, нормас.
Да, она родилась в Ростове-на-Дону. А ее отец был предпринимателем, мать стоматологом, что для того времени было очень необычным.
Блять, я такую шутку идиотскую придумал.
Ну-ка.
У него же корни из Одессы.
Да.
Она к нему приходит, она такая: «Ростов, папа!» Он такой: «Одесса, мама!» И они поебались.
Почти, но не совсем. Но ты почти угадал. Короче, у Сабины была сестра Эмилия, и они очень были с детства дружны, хорошо учились, много языков знали, но в 14 лет Сабине пришлось прервать учебу, потому что она потеряла сестру. Она умерла от тифа, и ей, Сабине, стало прям хуевенько с этого момента. У нее было и так слабое здоровье, а тут ее начали мучить галлюцинации, ночные страхи, истерические припадки. И, желая спасти хотя бы одну из своих дочерей, родители отправили ее в одну из лучших психиатрических клиник недалеко от Цюриха.
Да, очень популярное, кстати, увлечение в тот период, чем вы могли заниматься, либо погибнуть в Первой мировой войне, либо умереть от тифа. У вас выбор был небольшой.
Короче, в клинике ей поставили диагноз психотическая истерия, и ее лечащим врачом на тот момент был еще никому неизвестный Карл Юнг. Сабине было 19 лет, и она была его самой первой пациенткой, на которой он опробовал в первый раз психоаналитический метод Фрейда. И Юнг достаточно подробно описывал ход лечения в письмах к Фрейду, и результат лечения прям реально был хорошим. За 8 месяцев Юнгу удалось устранить все симптомы болезни, и этот успех, собственно, повысил авторитет Юнга в глазах всего научного сообщества. И в 1907 году в своем докладе он сообщает о случае пробного психоаналитического лечения, на практике доказывает фрейдовскую теорию истерии, в которой, да, действительно есть доля сексуального вытеснения, произведенного в юности. Но был еще один результат этого лечения, который Юнг решил Фрейду не рассказывать.
Маленький ребенок.
Нет, они просто поебались. Ну, просто поебались. Юнг и Сабина. И с 1906 по 1909 у них был прям роман. А Юнг был женат. Кстати, тоже на пациентке. Угу.
Ну, разумеется.
Ну, как бы, да. Не было же еще тогда всех этих каких-то ваших норм и правил.
Я вот тебя тоже на работе нашел.
Хорошо, что ты не мой психотерапевт. Хотя тут как посмотреть. Сабина, короче, была влюблена в Юнга просто без памяти. Она мечтала родить от него ребенка. И сперва Юнг вроде даже такой поддерживал ее желание, но позже решил бросить ее ради спасения своего брака и карьеры, потому что, ну, как бы все равно к этому относились не очень хорошо, когда ты ебешь пациентку.
Такой, блядь, лечил, и такой: «Дай разъебу, блядь».
Вот, плюс ко всему, жена ему родила сына, и он такой: «Ну, нафиг эту сына».
Смотрите, научное сообщество, смотрите, что я могу. 7 месяцев, всего за 7 месяцев я восстанавливаю ее психику и за день, блядь, просто нахуй уничтожаю. Видели?
Эта теория работает в обе стороны, да? Ну и прежде чем разорвать с Сабиной отношения, Юнг все-таки решает рассказать об этом Фрейду. Не совсем прям правду. Он пишет, что он ее лечил, по его методу. Но дело в том, что пациентка в какой-то момент с огромной самоотверженностью начала ко мне приставать и устроила мне скандал, потому что я отказался зачать с ней ребенка.
Сейчас это называется газлайтинг, если не ошибаюсь. Когда ты подменяешь понятие и убеждаешь. Но это вот если бы он ее убеждал.
Да, но он убеждал в этом Фрейда. А она, надо сказать, все-таки оказалась достаточно крепка на психику после лечения. И она вылечилась и решила, что она его сейчас переиграет и уничтожит. Она занялась...
Вы, сука, недооцениваете Киру Найтли.
Да, она занялась изучением психоанализа сама. Она прям поступила на медицинский факультет, прям... в Цюрихском университете. В 1911 году она его закончила, защитила диссертацию, которая была посвящена психологической подоплеке шизофрении. Ну, чтоб ты прям понимал, как она сильно хотела отомстить Юнгу. Прочитала в Ростове лекцию. Она стала вообще, в принципе, второй женщиной-психоаналитиком, которая занялась так серьезно работой и учениями Юнга.
Первой женщиной-психоаналитиком был Фрейд в платье.
Ну и, короче, она написала книгу, которую Юнг обосрал, и в конце концов... Ну, он типа такой, типа... Он говорит, что я почитал вашу книгу, все нормально, но, на мой взгляд, в ней слишком много личного и других недочетов. Типа, а что это ты обо мне пишешь? Зачем ты это делаешь? Перестань. И Сабина, короче, такая берет и уходит к Фрейду учиться.
Это как, знаешь, типа, парень с девушкой расстается, когда это мем такой, он потом еще ближайшие 11 лет на каждый ее пост в Инстаграме такой, ой, это она меня имела в виду. И пишет ей в директ, типа, ой, это ты обо мне вспоминаешь, да?
Я посмотрел эту сторис, удаляй.
Да-да-да.
Да, вот с Юнгом было все то же самое. Сабина уходит к Фрейду, с которым она уже достаточно долго на тот момент переписывается, и вступает вот в это вот общество по средам.
Ты в слове «перепихивается»
не-не.
Ошибку допустила.
Не, ну она же не такая шлюха, шо уж ты, блядь. И с Юнгом, и с Фрейдом поебалась. Фрейду 56 лет, он уже ни с кем нет. Живет себе, он не хочет больше детей, про существование презерватива все еще не знает, поэтому все там нормально. Вот. И после, собственно, уже того, как Фрейд с Юнгом поругались, Фрейд выпустил статью, которая занималась, которая называлась... Кстати, когда ты вот так вот подменяешь слова, это называется «Оговорочки по Фрейду». Которая называлась «Заметки о любовном переносе». И там он обрисовал всю историю взаимоотношений Юнга и Сабины, естественно, не называя никаких имен, типа все совпадения вымышлены, герои случайны. И он там прям с сарказмом, с иронией доказывает, что любовь между пациенткой и врачом произошла не вследствие личностных качеств последнего, а лишь как перенос эротических фантазий больной.
Я просто не знаю, чего она еще от него ожидала.
Ну, как бы да. Кроме того, еще один из важных моментов, что у них очень сильно разнилось у Юнга и Фрейда, это отношение к парапсихологии. То есть Фрейд считал, что это все бред и чушь, а Юнг, наоборот, очень много исследовал всякие экстрасенсорные восприятия, сам в спиритических сеансах принимал участие, явления, интуицию, все это очень Юнгу нравилось. Короче, Фрейд считал, что все эти увлечения Юнга оккультизмом — это просто пустая трата времени, и надо бы ему заняться чем-нибудь более серьезным. Но на сторону Юнга тогда, когда они поругались, стала почти половина соратников, и все опять начали в какой-то момент хуесосить Фрейда. Но ничего. Фрейд...
Ну, потому что конец Первой мировой войны, доска Уиджа от фирмы Hasbro, одна из самых популярных настольных игр в каждой семье. С кем ты там, блядь, спорить будешь?
Да.
Все хотят поговорить со своими умершими родственниками.
Первая мировая война, кстати, Фрейду ничего хорошего не принесла. Как и всем.
Ой, а кому-то принесло?
Ну, знаешь, как было? Типа, его состояние и положение очень сильно ухудшились в начале войны, но после того, как она закончилась, они ухудшились еще сильнее. То есть пациентов прям становилось все меньше и меньше. у него умерла дочь еще, не Анна, одна из от гриппа. Но он продолжал, он из-за того, что уже не мог так часто консультировать, потому что не было пациентов, он продолжил свою научную работу, написал «По ту сторону принципа удовольствия», «Психология масс», «Я и оно». «Я и оно», кстати, тоже достаточно популярная книга на сегодняшний день. И в апреле 1923 года ему стало совсем плохенько, потому что у него обнаружили рак нёба. Все почему? Все потому, что кроме...
Потому что он часто сосал член.
Кстати, есть фраза, которая ему постоянно говорили о том, что «Фрейд, а ты вот чё так много куришь сигар? Не член ли ты хочешь пососать?» А он такой: «Не-не-не, сигара, иногда просто сигара». Но на самом деле, скорее всего, эту фразу он никогда не произносил. Вот, скорее всего, это вымышленная история.
Из «Контактика»
ну,
уже.
Не из «Контактика», но какая-то журналистка того времени решила так написать. Он очень много курил, а не сосал член. Плюс втирал кокаин в десна. Короче, как-то не очень его рот к этому хорошо адаптировался. И в 1923 году, да, у него обнаружили опухоль нёба. И сделали операцию, которая прошла не очень удачно. Он чуть не помер. И не сильно помогла. Впоследствии он сделал еще более 30 операций.
Да, в то время ты на операцию или на любую ходишь в натуре, как на лотерею, блядь.
Да. А дальше вообще все по пизде пошло. В 1930 году, пожалуй, был вообще самый последний хороший момент в его жизни. Ему присудили премию Гёте за выдающиеся заслуги в науке и литературе Германии. Кстати, его еще очень много раз номинировали на Нобелевскую премию, но лауреатом он так ни разу и не стал.
Премию Гёте.
Премию Гёте получил, а Нобелевскую нет. Его много раз номинировали.
Подожди, премия Гёте научная.
Я нет, просто, за... вот я, премия извините, Гёте, меня, туп, премия я Гёте — это премия за заслуги в науке и литературе.
А, и литература, и литературе, потому что я такой, Германии. Где Гёте, и где, да. Типа, да, я такой, где Гёте, и где, да. Ну, в литературе вообще окей, да. Фауст — самая научная книга, блядь, из всех, которую вы можете найти, вероятно.
Ох уж эти немцы.
Да-да-да. Они читают Фауста, такие, да, блядь, так все и было.
Да. Короче.
Блядь, Настя, купи мне Фауста.
Хорошо. Я куплю тебе Фауста.
Да-да.
Хорошо.
Пускай люди знают, и хочу Фауста себе, ну, физическую, в смысле.
Я поняла.
Не надо мне электрон у меня есть, спасибо.
Я куплю тебе Фауста, договорились. В 33-м году власти приходят...
А когда выпуск про Гёте?
Прям сейчас начнем. Этот закончим и начнем про Гёте.
Класс.
Класс.
Вы думаете, просто чтобы вы знали то, что я тоже не врубаюсь, по какому принципу она, блядь, выпуски выбирает. Я точно так же у нее выпрашиваю нахуй, как и вы, блядь. Вы думаете, у меня что-то каких-то больше есть шансов?
На самом деле, вот я сейчас хочу сказать про мужчину, про которого я хочу сделать выпуск, потому что, мне кажется, это будет любопытно. Он тоже такой человек искусства был. Вот. Понимаешь, о ком я?
Нет. Никогда не понимаю. Ты мне когда-нибудь... Иногда ты мне говоришь, я сейчас расскажу, хочу рассказать про человека, блядь, он был тоже человеком искусства в некоторой степени и выдает нахуй Бусти про Ленина.
Ну, тут почти все то же самое. В 33-м году к власти приходит Адольф Гитлер. И вот тут вот все антисемитские настроения, которые только витали в воздухе, становятся прям, можно пощупать. И национал-социализм становится официальной идеологией страны. Труды евреев, в том числе, разумеется, и Фрейда, сразу попадают под чистку, становятся полностью запрещенными и начинают сжигаться.
И Фрейд такой бегает: «Посмотрите на мой хуй, посмотрите на мой хуй, я не обрезанный». Но он же в натуре был не обрезанный.
Эти письма пока не опубликовали. Где Фрейд пишет об этом кому-нибудь, какому-нибудь своему другу, отоларингологу. Но в 1938 году он все-таки решает, что ему надо бы покинуть Третий Рейх, но его не выпускают. Вернее, как, ему говорят: «Хочешь ехать, уезжай, но давай сюда деньги в обмен». Ну, то есть прям реально требуют выкуп за выезд.
Угу.
Или взятку. Как там это называлось в Третьем Рейхе, я не знаю. Денег у Фрейда, разумеется, не было.
Ну, по сути, это было такое же раскулачивание, а потому что в 30-х, ну, это вы без меня знаете, уже то, что партия, правящая Гитлера, они собирали все ресурсы вообще откуда только можно, и супер обедневший на тот момент после Первой мировой войны Германии, которая, у которой вообще ни у кого не было ресурсов, не было денег, и они просто такие, любой человек, у которого чуть больше, чем 3 рубля, они такие, блядь, это наш потенциальный спонсор, нахуй.
Но, короче, денег у него не было, но зато у него были друзья, и за него вступились, за него попросили Франклин Рузвельт, прям лично он, за него попросил Муссолини, и Муссолини Гитлер не смог отказать. Вот, кроме того, да. Еще и чуть-чуть денег подкинула пациентка Мари Бонапарт. Это не однофамилица, это родственница. И она также попыталась еще и получить выездные визы для сестер Фрейда, но для них не смогла, и они были отправлены в концлагерь, и там и умерли, собственно. А Фрейд выехал.
Ебать у него компашка, конечно.
Такие вот друзья.
Список друзей.
Рузвельт, Муссолини и Бонапарт. Собственно, все как в психушке.
Да-да-да. И все они просто на стрелке вписываются нахуй против Гитлера, блядь. Который еще, к слову, опять-таки на тот момент еще не возымел на супер какую-то легитимную мощь. Конечно. Он только-только набирал обороты.
Короче,
чуть-чуть позднее, лет через 5, он бы уже нахуй, эта хуйня бы не сработала.
Но это уже был 38-й год. Вот, поэтому...
А, 38-й,
да,
это уже?
Да, да.
Тогда очень странно, что эта хуйня все еще сработала.
Ну, Гитлер решающую там роль сыграл, я думаю, Муссолини, потому что, ну, они там на своем поговорили. Отвратительная шутка. Короче, несмотря на то, что он выехал, жизнь его счастливой не стала, потому что рак его сильно распространялся, не поддавался лечению, ему пришлось удалить часть челюсти. Без челюсти было тяжеловато, и ему сделали протез. Но стоматология тогда еще была так себе. Протез был очень тяжелым, очень болезненно носился, натирал постоянно и мешал ему говорить. И несмотря на то, что он постоянно просто мучился от боли, он отказывался от обезболивающих, потому что он боялся, что если он сейчас начнет пить обезболивающие, то он потеряет ясность ума.
То перейдет на кокаин. То есть, блядь, кокаин нормально, нахуй,
анурофен не очень, да.
По натуре.
Да,
блядь, кокаин, заебись, тема, анурофен в пизду.
Да.
Это, блядь, нахуй, это, отвечаю, это как твой дед, который, нахуй, ты, блядь, свои кока-колы пьешь, да ты охуел, что ли? И, блядь, и тут же, нахуй, самогон, блядь, из шишек и говна варит, блядь.
Да, короче, нурофен не подходил Фрейду. И в какой-то момент он такой, ладно, все, я задолбался мучиться, и он решается на эвтаназию. Он,
в натуре? Да,
он обратился, кстати, это вообще чуть ли был такой не один из первых, один из первых случаев применения эвтаназии. Он обратился к своему доктору, другу, Максу Шуру, что, типа, чувак, если нужно будет, давай-ка ты мне поможешь умереть.
И... Такой, Макс, kill me.
Да.
И... Kill me, please.
И Макс помог. Он вел ему смертельную дозу морфия. И Фрейд умер быстро.
А, вот...
Да.
Вот это они называли эвтаназией, да? Передоз.
Он такой, ну рафену нет, морфию, да.
Это были 40-е, мы называли передоз эвтаназии.
Нет, это был 23 сентября 1939 года.
39-го, да?
Это буквально первый человек, который решил, что... В начале...
Такой, да ну в пизду, в этом я участвовать не буду, нахуй. Самое интересное пропустил. Да.
Ну и чё, и вот и всё, и 23 сентября 1939 года...
Как Цвейк практически, кстати. Да. Вечно эти немцы не досматривают до конца, нахуй.
В возрасте 83 годиков Фрейд отправился отдыхать.
Гитлер не досмотрел, блядь. Цвейк не досмотрел, блядь. Фрейд не досмотрел, нахуй. А кому это все разгребать, блядь?
Вот такая вот, знаешь, народная австрийско-немецкая
забава.
Забава, да. Ну и что? И несмотря на все, несмотря на большое количество критиков, несмотря на то, какой человечек был Зигмунд Фрейд, нельзя отрицать того, что он там действительно внес огромный вклад в науку о психическом здоровье человека в целом. Кстати, а его оппоненты называли его не ученым, они не признавали его ученым. Они говорили, что он гениальный драматург, буквально Шекспира 20 века. Возможно, Фрейд с самого детства, как первый раз прочитал Шекспира, именно к этому и шел. Вот такая вот история.
Ой, пока ты не скажешь «Спокойной ночи». А чё про Юнга? Про Юнга кто будет рассказывать? Это уже другой выпуск. Короче, тема такая. Карл Юнг потом насобирал команду и такой: а я пойду, короче, писать нормальные штуки и буду развивать тему архетипов. Вот как раз-таки про то, что я говорил, то, что этот термин был тогда еще не изобретен, а изобретен он был как раз-таки Карлом Юнгом в будущем. Развивалось потом дальше его последователями. И учение Карла Юнга, кстати, оно стало более легитимным в научном сообществе, развивается до сих пор. Развивается не только в психологии, в психиатрии, но еще и в маркетинге, в рекламе, везде. Вот, поэтому не будь у нас Фрейда, у нас бы, чтобы вы понимали, насколько, короче, связка, если бы не было Фрейда, у нас бы не было той рекламы Кока-Колу, которую мы все любим. Вот этот праздник к нам приходит, почему? У нас бы не было других клевых брендов именно в таком виде, в котором мы их знаем. У нас бы не было бы Apple в таком виде, в котором мы знаем. Ну, я имею в виду с маркетинговой точки зрения. И многих тоже больших брендов. Почему? Потому что Фрейд бы не повлиял на Юнга, Юнг бы не изобрел архетипы, архетипы потом бы не переняли маркетологи. А все большие корпорации, которые выстраивали свой маркетинговый план, они как раз отталкивались, это не секрет, от своего архетипичного позиционирования к своей целевой аудитории. Вот. На вот этой душной ноте теперь можешь говорить спокойно.
Подожди, я тебя еще сначала хочу поблагодарить, что ты поддержал меня и не оставил меня наедине с Фрейдом. Потому что мне действительно было страшно. Вот.
Это тебе понравилось. Это тебе понравилось. А людям, которые вот это дослушали, они такие: нахуй он тут был нужен? Блядь?
Ребят, напишите, пожалуйста, понравилось ли вам, потому что я прям чувствую облегчение. Мне выпуск очень понравился. Мне кажется, что мне этого сильно не хватало, рассказать историю действительно в живом формате. Поэтому, если вам понравилось, можете писать прямо здесь на Boosty, можете писать мне в Telegram-канал. Куда хотите, пишите.
В конверт с письмом можете положить полтосик.
Можете положить полтосик в конверт с письмом. Можете отправить гусем. Все как вы хотите. И спокойной ночи.
Спокойной ночи.
Надеюсь, вам понравился этот эпизод, и я своим присутствием в нем не сильно испортил вам атмосферу. Спасибо большое, что дослушали до конца. Спасибо, что оставляете ваши теплые отзывы в Apple подкастах и ставите сердечки в Яндекс.Музыке. Это очень-очень-при-очень важно для нас. Ну а если вам понравился этот бонусник, и вы хотите послушать еще, то таких историй у Насти для вас есть еще на десятки часов, много десятков часов. Разблокировать бонусные эпизоды можно на любой удобной для вас платформе, буквально дешевле, чем за бутылку вина. Все ссылки на все доступные платформы, где вот можно найти бонусные эпизоды и разблокировать их, будут в описании. Там же в описании можно оставить чаевые Настасье Андреевне со своими теплыми пожеланиями, которые она обязательно публикует в своем телеграм-канале. Ссылка на телегу тоже там же. Берегите себя, пожалуйста. Любите и берегите своих близких. Ну а мы с вами скоро услышимся.